Ну что, добрый вечер еще раз. Прежде чем поздороваться с нашим гостем, а в гостях у нас сегодня Денис Мацуев, я предлагаю сразу в музыку окунуться, которую, я надеюсь, вы узнаете, а потом начнем нашу творческую встречу. Дальше должны последовать аплодисменты, крики «Браво!». Я думаю, что к ним уже давно привык наш сегодняшний гость. Добрый вечер, Денис.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Еще раз представлю Денис Мацуев здесь, в студии «Эхо Москвы». Денис Мацуев, который не только в лесу родилась елочка, умеет играть, как многие думают. И вы сегодня в этом, кстати, убедитесь, поскольку хочется мне побольше музыки послушать. Ну, а начнем мы все-таки с повода, с информационного. 1 числа будет концерт, да? Такой благотворительный концерт, посвященный Дню детей, Дню защиты детей в Коломенском. Ну, может быть, скажете несколько слов про этот концерт,
Денис? Да,
этот
концерт будет в Коломенском на открытой площадке для большого количества людей и детей. В чем заключается благотворительность? Вообще идея принадлежит Марии Гулегиной, замечательной нашей великой певице. В том, что собрать деньги и, в общем-то, их отдать нужды детям. Я в этом глубоко убежден, что это нужно делать, потому что вообще слово благотворительность я... это слово мне очень знакомо, хотя и опасное в нашей стране, но благодаря благотворительному фонду «Новые имена», которые до сих пор существуют, вице-президентом которого я являюсь, благодаря этому фонду я и переехал в Москву, потому что они меня заметили и, так сказать, взяли в свою команду, обойму, семью, если так можно сказать, и, так сказать, первоначально их поддержка была просто бесценна. Вот этот концерт будет в Коломенском Там будет участвовать Лариса Долина, также будет оркестр «Новая Россия», молодой пианист Дмитрий Майборода замечательный тоже. И вот такой большой-большой гала-концерт благотворительный, который проводит ЮНИСЕФ, по-моему, если не ошибаюсь.
Ну, а вы уже сами молодых музыкантов поддерживаете?
Конечно, безусловно. Да. И фестиваль «Крещендо», который мы с Давидом Смелянским проводим вместе, это, так сказать, такое... показать, что у нас есть преемственность поколений, только наша новая русская исполнительская школа. Угу. В общем, показать, что за нашими мэтрами, там, так сказать, Гергием, Плетневым, Мебашметом, Спиваковым, идет поколение, которое, как минимум, не хуже, и за которое не стыдно. Угу. Вот. И, конечно же, новые имена, которые... вот то поколение, которое вот наше поколение, оно все вышло из новых имен. Понимаете, вот конец 80-х, 90-х годов вот, было еще очень сильное поколение. Что было дальше, все-таки была небольшая пропасть, безусловно, из-за времени. То же самое, как в спорте. Почему у нас футбол такой сейчас плохой? Потому что то поколение, которое родилось в 90-х годах, оно все-таки не такое крепкое. Оно еще... То, что сейчас происходит, почему сейчас в теннисе хорошо все, я считаю? Потому что вот тогда мода на теннис была заложена база очень серьезная. Поэтому
Борис сейчас... Николаевичем Ельциным,
да. И сейчас появились вот такие звездочки. Не звездочки, а звезды, которые входят в десятки. Шарапова вообще первая
была. А вот скажите, хорошо, с музыкантами, может быть, и нет такого провала, пролома в поколениях, как это заметно в каких-нибудь других видах искусства. А что касается педагогики, вот педагоги старшие уходят, старые, это, которых уже это, многих нет, легенды это, остаются. Вот
это тут... большая проблема, к сожалению. Многие наши профессора уехали в 90-е годы, потому что здесь было невыносимо, и... Опять же, аналогии со спортом могу сказать, потому что посмотреть на результаты международных конкурсов, да. Побеждают китайцы, японцы, корейцы, у всех русские педагоги. То же самое, как и в спорте.
Посмотрите, везде фигурное катание,
все наши русские тренеры. Я сейчас открывал в Шанхае международный фестиваль, играл сольный концерт, и мне один журналист поведал такую информацию, что в Китае 100 миллионов пианистов.
Да вы что, в Китае? Ну это немного на такую страну.
Ну на 1400, но все равно, в общем-то, прилично. Там какая-то не то, что бум классической музыки, а именно мода на пианистов. Утверждается мальчик, они сразу, потому что, не знаю почему, в основном мальчики. Утверждается мальчик, сразу его на рояль.
Ну главное, что есть кому научить.
Да, мало того,
все
русские, в основном только русские. Везде едут, из Благовещенска, из Владивостока, Хабаровска, тот регион, из Иркутска моего родного. Я знаю много людей, которые преподают в Китае. Кстати, это очень большой бизнес сейчас, открытие частных музыкальных школ. Это огромный бизнес в Китае. Вот. И это, конечно, меня шокировало. То, что происходит дальше со преемственностью поколений в педагогике, конечно, не так все хорошо, как кажется, но все равно есть. Все равно есть. Надо просто сохранить то, что есть. Поколение 40-50 лет людям, я знаю, замечательный. Павел Нарсисян и Коля Луганский, который замечательный пианист, но и прекрасный педагог. У него есть страсть к этому. Это прекрасно, но... Конечно, такой плеяды большой, как было раньше, к сожалению, нету сейчас. Но все равно Московская консерватория остается одной из лучших в мире. К сожалению, вот говорят, русская фортепианная школа, русская исполнительская школа, она стала лучшей в мире. К сожалению, мы стали одни из...
Она существует, она такое понятие,
конечно.
Русская пианистическая школа?
Ну, есть, да? Все равно есть, потому что никуда не уйдешь от традиций, которые были, так сказать,
40-50 лет назад. Для тех, кто не очень сильно разбирается вообще в тонкостях музыкального исполнительского мастерства, все-таки в чем отличие? Что такое русская пианистическая школа?
Ну, понимаете, это, во-первых, конечно, безупречное прочтение произведения, звучание инструмента, выдержка пианистов и вообще музыкантов. Понимаете, раньше, в советские времена, когда посылали через госконцерт, через Министерство культуры пианисты международный конкурс, так сказать, чуть ли не с приказом вернуться с первой премии, понимаете? Как правило, ну, в тройке-то уже они были точно. Но в основном первые премии были. Сейчас 160 международных конкурсов в мире. Вы можете представить? Каждый второй день можно ездить, но они ничего не дают. Все равно 5 конкурсов, которые решают все. Там, сказать, конкурс Чайковского, который все равно не потерял своей престижности, как многие думают. Кстати, скоро уже стартует 13-й конкурс. Вот через 2 недели. «Королева Елизавета» в Брюсселе, конкурс Шопена в Варшаве и конкурс Клиберна, Вана Клиберна в Америке. Вот конкурсы, которые реально могут помочь дальше в продвижении международной карьеры. И то это еще не факт, что это все случится. Потому что, к сожалению, в нашей профессии точного рецепта к достижению успеха, к сожалению, нет.
Ну вот, кстати, мы про это должны поговорить, про рецепт Мацуева в достижении успеха. Я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире. Вы в этом убедитесь, когда сами себя услышите. Вы обязательно услышите себя по телефонам. Номер, напомню, 363-36-59, для того, чтобы вы могли задать вопрос Денису Мацуеву. Ну, естественно, смс можно тоже отправить по номеру +7 985 970 45 45. Поскольку Денис принес много музыки, я все-таки хочу, не откажу себе в удовольствии лишний раз послушать. Вот сейчас у нас там стоит Стравинский, Петрушка. Да? Давайте послушаем, потом продолжим наш разговор. Сами себя слушаете, вас напрягаются к ним, слышите?
Ой, я не люблю свои записи, к сожалению. Я люблю то, что я сделал недавно, но то, что это старые диски, мне кажется, что все можно лучше сделать.
Но как бы отзывается тело на эти звуки? Ну, да. Работают те мышцы, которые работали во время исполнения этой
мышцы вещи? Работают, но кажется, что все не так, все можно лучше сделать.
Вы вообще на что рассчитывали, когда шли вот в эту профессию? Когда вы почувствовали, что вот вы музыкант? Я понимаю, что вы из семьи музыкантов, там как бы не было вариантов никаких. Ну, одно дело, когда родители решают, другое дело, когда ребенок. Или вы вундеркиндом были?
Ну, на том уровне, на Иркутском, в тот момент, я считался вундеркиндом, хотя никогда в жизни даже не понимал, что это за слово-то такое. Я на тот момент музыка для меня не была на первом месте. И также я был абсолютно простой ребенок, они меня заставляли заниматься. Я
заставляли?
Не мог... Конечно.
Ну-ка, расскажите поподробнее.
Ну, я был сумасшедшим ребенком, я не мог сидеть на месте, мне хотелось все время бежать куда-то, орать, кричать, играть в футбол, ломать что-то там, сказать, по стройкам. Я абсолютно нормальный ребенок. Никакого банта вот здесь, так сказать, папки вот такой, чтобы меня за руку водили, хотя меня водили там в школу до какого-то момента, но все равно я был абсолютно приземленный, нормальный человек, нормальный ребенок. И когда я почувствовал, что это мне приносит радость, я понял, что еще в детском возрасте я понял, что я могу завлекать публику даже на домашнем уровне, в каком-то, так сказать, на домашних таких больших мероприятий.
То есть вы получали удовольствие именно как артист,
я, я понимал, что я могу захватить внимание. Неважно чем, сказать, играть на скрипке, на аккордеоне, или просто рассказывать стихи, или какие-то пародии, кукольный театр, там все что угодно. Но я понимал, что это люди, они как-то вот сосредотачиваются на этом. Я не понимал, я никогда не мог представить, что я буду постоянно этим заниматься и играть по 100 концертов в год. Это... на тот момент и не понимал.
Ну, когда вы почувствовали вот ответственность, что вот надо вот трудиться, надо заниматься, вот когда все то, что вам говорили педагоги, когда это все вылетает в каком-то нежном возрасте, да, вот все это же всем одно и то же говорят, что нужно делать, чтобы добиться успеха, конечно. Да, что тут, никто ничего не придумает нового. А когда вы это осознали, что это действительно нужно делать, и вы это будете делать сами?
Я, может, даже сейчас не осознал, сколько нужно заниматься на рояле.
А сколько вы занимались? Вот, когда
я никогда много не занимался, я больше 3 часов не сидел с роялем.
Каждый день?
Не каждый день, нет. Не каждый день. Вы понимаете, ну, у каждого по-разному. Кто-то может 12 часов сидеть за роялем и ничего не добиться, а может час сидеть. Тут главное понять, кому сколько нужно.
Хорошо.
Я глубоко убежден,
что... За что вас ругали педагоги, когда вы были...
Я помню отчетливо, что мне педагог в Иркутске поставила 2 за гамму соль диез минор. Потому что я никогда не любил играть гаммы, даже, может быть, и их делал это плохо. И убежден, что это не нужно вообще. Гаммы это просто портят технический аппарат, на самом деле. Ничего не развивает. Это глубочайшая ошибка, что вот гаммы, если ты научишься
это
играть гаммы...
Обязательное,
это обязательно.
Это обязательный предмет.
Лучше от этого ты играть не знаешь. В этом я убежден.
Вот. А еще за что ругали?
Ругали за лень, конечно. Лень и ленивый человек, как и всякие талантливые русские.
А за самовлюбленность?
Никогда не был. Нет, никогда в жизни не был. Я поехал в Москву вообще смотреть «Спартак» вживую в Лужниках. Я не ехал учиться в ЦМШ, как многие думают.
То есть у вас совсем другие были задачи, когда вы в Москву приехали?
Абсолютно.
А как
главное ходить вживую смотреть футбол. Родители на это меня и купили.
А, «Спартак» с футболом?
Ну, конечно.
Я думала, балет.
Да какой балет? Ты что? Ни в коем случае. Я вообще не люблю балет. Я убежден, что нога, когда, так сказать, они подчиняют движение музыки...
То есть вот почему аналогия с футболом с тремя.
Конечно.
То есть,
я же страшный я на тот момент, когда ехал в Москву, я думал больше о футболе.
То есть это вполне возможно, что была бы звезда Денис Мацуев вот, лучший нападающий в Челси.
Вполне возможно. Я думаю, сейчас к этому моменту моя карьера бы уже заканчивалась футбольная.
Слушайте, ну это потрясающе.
Чем лучше пианист, все-таки пианист, я убежден, что должен умирать на сцене. Хотя я убежден, что должен заканчивать тогда, когда ты это можешь делать. Угу. Вовремя нужно уходить.
Так, а еще, я хочу вас просто вам сказать одну вещь, чтобы вы понимали, почему я так много спрашиваю вас вот про именно про этот возраст, когда вы мальчиком еще были. У меня сын учится в музыкальной школе.
Да,
на фортепиано.
Нравится играть?
Когда выступать нравится.
А, заниматься,
заниматься
не
нравится.
У меня тоже самое. А сколько ему лет?
12. Вот тут она сейчас нас слушает. Я ему сказала, что будет Мацуев тебя учить жизни. А Мацуев все наоборот говорит.
Пускай он не слушает.
Да, да.
Ну, если ему нравится, пускай играет. Дальше будет видно. 15-16 лет сразу.
Вот когда вы себе стали отдавать отчет, что вы этим будете заниматься, это дело вашей жизни.
Когда приехал в Москву, и новые имена мне стали давать практику на сцене, самое главное. Потому что я понял, что публике это нравится, и мне нравится это, играть и учить новые репертуары, и я понимал, что вот хочется все время выходить на сцену. Uh-huh. Вот этот адреналин, когда, это не волнение, а у меня вот Бог мне дал не волноваться на сцене, наоборот, как можно быстрее выйти и начать играть.
Это такой артистизм природный, скорее, да? Который мог проявиться в чем угодно, как вы рассказывали.
Да, и в этот момент я понял, что это мне приносит удовольствие большое.
А авторитеты вот ваши в музыке, вот с кого вы сами считаете лучшим?
Ну, конечно, отец, которым мы много занимаемся. Сейчас только что вот вернулись из Швейцарии, где я записал новую пластинку в доме Рахманинова в Люцерне. Это проект, который, я думаю, что об этом узнают многие. Это тот дом, где он жил с 29 по 39 год. Он его купил случайно, он сидел мне Александр Борисович Рахманинов, его внук, который весь проект затеял. Сказал, что он сидел в кафе в Женеве, открыл газету, увидел продажу этого дома и сразу купил. Называется Сенар. Место под Люцерном на озере. Сенар — это Сережа, Наташа, Рахманинов. Это он так назвал. Рояль 28-го года. Уникальный Стенвей, который сделали американцы специально рояль, Сергей Васильевич. Это фантастический инструмент, который поет до сих пор.
А на нем играют?
Ну, он никому не дает его. И вот это для меня, конечно, большая честь, что на его рояле я записал произведение, сонаты, этюд, картины, прелюдии, плюс 2 мировые премьеры. Он нашел ноты 19-летнего Рахманинова, когда он учился в консерватории, это сюита и фуга. Сюита была написана сначала для оркестра, потом приложение для фортепиано, и он послал эти ноты Чайковскому в Петербург, чтобы он одобрил, посмотрел, кстати, оценил это. И секретарша Чайковского куда-то забыла ему передать, эти ноты просто были утеряны. И вот только сейчас они нашлись, и для меня это, конечно, большой подарок.
Это когда мы его услышим?
Записал я вот буквально вчера, последняя была сессия, и выйдет через 2 месяца.
Уже альбом будет готов?
Через 3 максимум. Уже выйдет.
Ну. А когда вы с оркестром впервые сыграли?
8 лет в Иркутске, концерт Гайдна.
И как, помню, вы помните какие-то вышел. Ощущения?
Я помню, первые? Да, я каждую ноту помню. Я вышел в пионерском галстуке и начал рассказывать альтовой группе, почему-то альтист нам сказал, что вот эту фразу можно мне как-то вот поотчетливее, как сказать, поглубже сыграть. Они были полностью поражены так, дерзостью такого молодого шкеда. Ну, они сказали, да, хорошо, да, одобрили. Я помню каждую ноту, я даже помню, что я немножко разошелся с оркестром.
Ну,
был успех, я помню, на том уровне. Первую часть концерта Гайдна.
А сколько вы уже с роялем?
Ну, я в 3 года начал это все. История. Я подошел и одним пальцем, не глядя, повторил мелодию «Погоды», которая была во времени.
Да, хорошо. Ну, кстати, вот про мелодию «Погоды» мы тоже поговорим, поскольку здесь много, ну, в том, как я понимаю, есть музыкальные критики, которые вас, в том числе и вас, обвиняют в такой вот попсовости, что вот предал интересы к великой классической музыке и ушел в шоу-бизнес. Это, не знаю, как это называть, как вы сами это расцениваете, ну, не знаю, можно вспомнить там многих ваших коллег, которые играют на электрических скрипках и делают это блистательно, но это другое искусство. Или начать с наших знаменитых трех, с наших, в смысле, мирового уровня, трех теноров, которые вот когда-то вышли на футбольное поле, кстати, втроем пропели замечательный концерт и тут же получили тоже вот этот вот ярлык попсы.
Да, и именно с того момента они действительно, они во многом, конечно, убили мир классической музыки, это правда. Потому что в наш мир пришли законы шоу-бизнеса, это нужно просто констатировать.
Ну, вот мы об этом, я надеюсь, поговорим во второй части передачи. Сейчас у нас новости, которые мы слушаем вместе с Денисом Мацуевым и с нашими слушателями. Потом продолжаем и обязательно послушаем несколько телефонных звонков от аудитории.